Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить ответам на ваши вопросы, которые вы задаете в своих письмах. Ответить на вопросы любезно согласился пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев.
Здравствуйте!
Вопросы от вашего лица буду задавать я, Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Также вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 718-79-95 и задать свой вопрос Михаилу Юрьевичу. А пока я прочту первый вопрос из письма Сергея Астафьева, Свердловская область, город Краснотуринск. Говорят, что Бог прощает тех, кто обращается к Нему. А как правильно обращаться к Богу? И послушает ли Он меня? Ведь я погубил других людей, спрашивает Сергей.
Сергей, вы задали очень хороший вопрос, но тут нужно уточнить одно слово – «обращается». Когда Библия говорит об обращении, имеется в виду скорее глагол «обернуться», «повернуться на 180 градусов», как по команде кругом. И, конечно, слово «обратиться» в смысле сказать как несколько слов тоже тут участвует. Для того, чтобы Бог простил, нужно просить у Него прощения. Но это само по себе еще недостаточно, нужно развернуться лицом к Богу, если до этого ты стоял к Нему спиной. Исходное положение всех людей, грешных людей перед Богом – это спиной к Богу. И вот выбор, который стоит перед каждым – развернуться ли к Богу лицом. И об этом выборе, который и есть суд, написано в Евангелии от Иоанна. Я буду читать отрывки из Евангелия в новом переводе, чтобы он был более понятен нашим слушателям. Перевод этот закончен недавно, в 2002 году. Суд же состоит в том, что в мир свет пришел. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. «А люди тьму полюбили больше, чем свет, ибо злы дела их. Все, кто злое творит, ненавидят свет и к свету не идут, дабы не раскрылось содеянное имя. Но кто истине следует во всем, что он делает, тот к свету тянется, и тогда явным становится все, что делает он, в послушании Богу делает». Вот две позиции: или спиной к Богу, а Бог есть свет. И человек, который стоит спиной к Богу, идет во тьму, удаляясь от Бога, погружается все дальше и дальше во тьму. И продлим этот путь в вечность, вечная тьма, вечная погибель. Или человек разворачивается на 180 градусов, становится лицом к Богу, Бог перед ним, он перед Богом, и человек начинает двигаться к свету. Это тоже путь, это процесс, это движение, но продолженная вечность – это вечное пребывание в свете. И Господь радуется всякий раз, когда кто-то поворачивается к Нему, и готов выслушать любого, кто в этот момент попросит Его о прощении. И даже не о прощении, а просто «вспомни обо мне, когда ты придешь как царь». Эти слова сказал разбойник. Мы не знаем в точности, какие преступления он совершил, но он сам, этот человек, засвидетельствовал, что по справедливости был осужден на смертную казнь. Он был распят рядом с Иисусом на кресте. И вот, как об этом написано в Евангелии от Луки, 23 глава, с 39 стиха. Один из висевших на кресте преступников злословил его, то есть Иисуса. «Разве ты не Мессия? Так спаси себя и нас заодно». Немного скажу я об этом человеке. Он не повернулся. Он хотя обратился, то есть сказал какие-то слова, но не развернулся лицом к Богу. Он по-прежнему думал о себе, о том, чтобы вот сейчас ему избежать мучений, и только. О Боге он на самом деле не думал. И в распятом рядом видел лишь средства для достижения своих целей. А вот другой, тоже разбойник, приговоренный тоже к смертной казни. С 40-го стиха читаем. «Другой же, унимая его, говорил: Бога ты не боишься, ведь и сам ты приговорен к тому же. Мы-то справедливо осуждены и получаем по заслугам, а он ничего худого не сделал. Иисус, — сказал он, — вспомни обо мне, когда ты придешь как царь». И ответил ему Иисус: «Заверяю тебя, сегодня же будешь со мною в раю». Вот так ответил Иисус человеку, который по справедливости был осужден на смертную казнь. И сам свидетельствовал об этом. Иисус сказал: «Ты будешь со мною в раю». Почему? Потому что он признал, этот человек, себя грешником, Иисуса праведником, будущим царем, и как у царя попросил у него милости, признал себя подданным этого царя, повернулся к нему лицом. Иисус, видя это, сказал: «Ты будешь со мною в раю, потому что больше ничего не нужно». Вот обратиться к Богу можно так, как это сделал разбойник, благоразумный, как его называют, разбойник. Дело, конечно, не в конкретных словах. Важно положение сердца. Нужно признать себя грешником. Нужно увидеть, что Христос пострадал без вины за мои грехи, и значит, я в неоплатном долгу перед Ним, и просто попросить: «Вспомни обо мне». С этого момента этот разбойник и любой, кто так же чувствует и мыслит, разворачивается лицом к Богу, и Бог ведет его по пути, долгому пути, но конец его – Царство Небесное.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Мне кажется, вы очень хорошо ответили на этот вопрос. Именно о поступке человека, когда он обращается к Богу. Но мне кажется, Сергей здесь задал проще. Он просто сказал о форме, как обращаться к Богу, каким именем его называть. Вот в первый раз человек хочет обратиться, он не знает, то ли он должен сказать «Отче наш», как написано в молитве Господней, то ли словом «Господь», то ли «Мой Бог», то ли еще каким-то. Может быть, вы подскажете, как вот ему в первый раз сделать вот такой призыв – и сказать к Богу какие-то слова. Что он должен сделать, что он сказать должен?
Бог явил себя нам в Иисусе Христе. Если я не признаю Иисуса Богом, я не имею связи с Богом. Иисус есть Господь и Бог, и о том, что Он Бог, как раз спрашивает Сергей дальше в вопросе. И для меня, скажу немного о себе, непонятно было даже существование Бога, пока я не увидел и не поверил, что Иисус Христос есть Бог. Поэтому можно обращаться: «Господь Иисус Христос». Пожалуй, для начала лучше ничего и быть не может.
Хорошо, Сергей, можете так и обращаться. «Господь Иисус Христос, услышь меня, услышь мою молитву». И дальше вы можете признаться в своих грехах. Это обязательно. Сначала должно быть покаяние, а потом, вот как Михаил Юрьевич сказал, обращение к Богу. Или, может быть, вначале обращение, потом покаяние. Но во всяком случае, вот такими словами вы можете обратиться к Богу. А сейчас я предлагаю вам послушать песню о том разбойнике, о котором сейчас читал пастор, как он обратился к Господу и как Господь помиловал его. Oh. Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. Я продолжаю задавать вопросы от лица Сергея Астафьева. Он задал целых 5 вопросов. Мы постараемся в этой передаче осветить их все. Итак, второй вопрос. Люди все грешны. А что именно есть грех?
Сергей, грех и в Писании, и богословами определяется очень многообразно. Я заострю внимание на буквально нескольких сторонах этого ужасного, разрушительного явления. Первое – грех есть беззаконие. Так говорит Библия. Грех – отступление от закона, преступление закона, нарушение закона, закона Божьего. Если закон человеческий записан в кодексах, в многих томах, то закон Божий – не только то, что записано вот в Писании, хотя и это, конечно, тоже. И, соответственно, преступление закона Божьего – не только нарушение отдельных заповедей, касающихся всех людей, хотя, разумеется, и это тоже. Есть дела, которые греховны, безусловно, и для всех. Кражи, убийства, блуд и так далее. Но если мы хотим увидеть саму сущность греха, то сущность греха в том, что закон – это то, чего Бог хочет от меня. И Бог каждым работает отдельно и к каждому обращается лично. И в таком случае беззаконие опять-таки означает, что я отворачиваюсь от Бога, что я не хочу признавать Бога Богом или в каком-то конкретном вопросе, или вообще глобально в моей жизни. Бывает так, что вообще я Бога Богом признаю, но вот в этом вопросе слушаться Его не хочу, и тогда это грех, потому что это значит, что вот в этом вопросе я Бога не считаю Богом. Суть греха действительно в том, чтобы стать к Богу спиной. Есть еще одна сторона, если я спиной становлюсь к свету, если я удаляюсь от света, скорее всего, я промахнусь и ошибусь. Но главная ошибка была тогда, когда я отвернулся от Бога, отвернулся от света. В темноте промахнуться легко. Я не случайно говорю о промахе. Значение греческого слова, которое переводится на русский язык как грех, хамартия, это промах, промах при стрельбе в цель. Я неправильно взял цель, неправильно повернул свой лук, в те древние времена стреляли из лука, и в результате я промахнулся. Но это не случайность, не просто ошибка, хотя бывает грех, совершенный и по легкомыслию тоже. Суть именно в том, что я свою волю неправильно повернул, опять-таки отвернулся от Бога. Как такой пример, вроде бы не нарушаются никакие заповеди, вроде бы человек даже признает власть своего господина в притче. Господин, конечно, изображает в притче Бога. Но вот притча о доверенных деньгах, ее иногда называют еще притчей о талантах, господин доверил деньги, разное количество денег разным слугам. И вот он возвращается и требует отчета в управлении. И прочитаем, что говорит один из слуг, тот, который оказался ленивым или злым, как здесь сказано. Другой слуга пришел и сказал: «Вот, господин, мина твоя». Мина – это деньги, денежная единица древняя. «Вот, господин, мина твоя, я хранил ее завернутой в платке, ибо боялся тебя, потому что ты человек суровый, берешь то, чего не клал, и жнешь то, чего не сеял». Тогда он ответил ему: «По твоим же словам буду судить тебя, злой человек. Ты знал, что я человек суровый, беру то, чего не клал, и жну то, чего не сеял. Почему же ты не пустил мои деньги в оборот? Возвратившись, я получил бы их назад с прибылью». И он сказал своим приближенным: «Возьмите у него мину и отдайте тому, у которого 10». Вот само отношение этого человека к своему хозяину, отношение недоверия, враждебности. И он желает рассчитаться с ним и больше не иметь с ним никаких дел. Вот тебе твое. Мне ничего от тебя не надо. Такое отношение к Богу есть разворот спиной к нему. Господь для каждого из нас приготовил нечто великое, великий план, потому что каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. И грех в том, что я не соответствую своему назначению. Назначение у каждого свое, дары различные, и Бог каждому что-то свое приготовил. И в этом действительно самая суть греха, все остальное вытекает. Вытекает как нарушение отдельных Божьих заповедей, отдельные поступки не по воле Божьей. Это в этом проявляется вот это отношение греховности. Поэтому можно сказать, что грех – это пренебрежение волей Божьей, разворот спиной к Богу, и все связанные с этим промахи жизненные, все ошибки против конкретных заповедей Божьих.
То есть получается, что самый большой грех – это неверие.
Неверие, маловерие, а может быть, еще на уровне восприятия человеческого причина – гордость. Да, я знаю, что Бог есть, но Он мне не нужен. Я хочу, чтобы Его не было. Я хочу быть подальше от Него, я хочу быть сам по себе. Это опять та же позиция – спиной к Богу, лицом во тьму. Гордость или маловерие, или неверие – это действительно корень, пожалуй, всякого греха.
Да, особенно это проявляется у успешных людей, которые говорят: «Я сам всего достиг, я всего того, что имею, я сам добился, и Бог мне никакой не помогал».
И в этом большая беда, потому что на самом-то деле Бог помогал. И иногда Господь, чтобы исцелить от гордости, допускает бедствия, допускает провалы, поражения, допускает даже у людей, которые считают себя порядочными, что они впадают в какой-то конкретный грех, даже отвратительный, будь то пьянство, наркомания, воровство. Вот человек говорит: ну, со мной-то этого никогда не будет, я контролирую себя, со мной все в порядке, все великолепно, и Бог мне не нужен. Бог допускает любые конкретные грехи, лишь бы исцелить человека от гордости хотя бы на таких жестких уроках. Бог любит нас как отец своих детей, но отец любящий всегда и воспитывает своих детей.
И наказывает, когда
и
надо.
И по необходимости наказывает.
Непослушных детей.
Да. По необходимости наказывает для того, чтобы дети стали лучше. Бог, в отличие от земных родителей, всегда знает и меру, и форму наказания. Лишнего он не дает, но дает необходимое. Все это к тому, что, тем не менее, суть греха – это позиция спиной к Богу. А Бог призывает обратиться, то есть повернуться к Нему лицом и приближаться к Нему, идти в свет, идти по тому пути, который и есть Он Сам. Христос сказал о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь».
Тогда, Михаил Юрьевич, скажите, вот так, на ответьте на такой вопрос. Как человеку, который вот сейчас слышит нашу передачу, и он осознал себя грешником, как ему прийти к Богу, как ему повернуться?
Нужно прежде всего увидеть, кто я. Действительно, я грешник, я, даже и захотев, не могу жить так, как хочет Бог. Мне нужна Божья помощь буквально на каждом шагу, и прежде всего для того, чтобы жить как угодно Богу. Потом увидеть, что же Бог сделал для этого. Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, который Сам есть и Бог, и человек, чтобы Он умер за грехи наши, понес наказание, и тем самым открылась дорога для всех нас, открылась возможность повернуться лицом к свету и к свету идти, потому что момент необходимого наказания за грех снят самим Иисусом Христом, который умер за грехи наши. Как только я с этим согласился и поблагодарил Христа за то, что Он за меня умер, и как тот разбойник сказал: «А теперь я хочу быть с тобой, идти к тебе, помоги мне в этом, спасай меня от греха», это начало пути к свету, и это начало вечной жизни.
Спасибо, Михаил Юрьевич. А сейчас, я думаю, пора послушать вторую песню.
как говорить с толпой, толпой глухонемой, толпой слепорожденной, как свет открытием твой, скажи, Спаситель мой, небесный свет душе прощенной. Кому нужна война, когда в душе она, и боль все наполняет. В религию игра, звонят колокола, а боль все не стихает.
Это была музыкальная группа «Спасение. Иисус есть свет». Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. И я продолжаю задавать вопросы Сергея Астафьева для того, чтобы пастор Михаил ответил на эти вопросы. Третий вопрос. Почему умер Иисус Христос? Он же Бог.
Сергей, очевидно, вы имеете в виду, что как Бог не мог умереть Иисус, потому что Бог не умирает. И это верно. Иисус умер как человек. Дело в том, что ради того, чтобы умереть безгрешному за грехи виновных и грешных, нужно было Богу стать человеком. И это как раз и сделал Сын Божий, который стал человеком, не переставая быть Богом. Он на 100% человек и на 100% Бог. Человеческое его имя Иисус, а звание «помазанник» по-гречески звучит как «Христос». Итак, Иисус Христос – Бога-человек, и Бог, и человек одновременно. Богом он был всегда, Сыном Божьим от века, а человеком стал в день Рождества, Рождества Христова, от которого мы и отсчитываем годы нашего летоисчисления. И как человек он умер. Что такое смерть? Смерть есть разделение. Смерть – это никогда не конец, даже для отдельного человека смерть – это не конец, но разделение. Если говорить о физической смерти, то это разделение души и тела. Душа переходит в иной мир, и тут путь у каждого свой, у тех, кто со Христом, в радость и жизнь вечную, у тех, кто без Христа, в вечную погибель. Тело, без души оставшись, начинает тлеть. Есть и другой смысл разделения. Мы говорим также о смерти духовной, и Писание говорит о смерти духовной. Отделение человека от Бога. И человек был отделен от Бога со времени первого греха, со времени греха Адама, и Христос пришел, чтобы принять смерть за грехи всех людей, за грехи каждого из нас. Это важнейший закон Вселенной, сотворенный Богом, что за грех должно быть наказание, и наказание за грех – смерть. Но чтобы спасти грешников, безгрешный может пострадать, и безгрешный Сын Божий взял это на себя. Никто другой не мог бы это сделать, потому что все остальные, все люди согрешили. И не только претерпел он отделение души от тела, потому что когда он умер на кресте, его человеческая душа отделилась от человеческого тела, правда, на короткое время, только менее чем на трое суток. И даже был момент, когда Сын сказал Отцу: Боже мой, для чего ты меня оставил?» То есть и разделение Сына Божьего с Отцом Небесным тоже произошло, вот эта духовная смерть. Это тайна, которой мы на самом деле никогда до конца не проймем, как случилось, что в саму в Троицу вошло это разделение, которое внес наш грех. Но это было совсем недолго, потому что уже к концу своих страданий на кресте Господь Иисус сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Вечный Бога-человек мог за короткое время заплатить за грехи всего человечества. Но если человек остается без Христа, то его расплата за грехи будет вечной, потому что человек не Бог, чтобы за конечное время вынести вечную вину. Вот что можно сказать о смерти Иисуса Христа и о том, каким образом он мог умереть. Для этого он стал человеком, чтобы умереть за грехи всех нас.
Хорошо, Михаил Юрьевич. А скажите тогда вот на такой вопрос. Что ждет верующего человека, когда он умрет?
Я сразу вспоминаю слова апостола Павла, который ожидал смертной казни, находясь в тюрьме в Риме, куда он был брошен за проповедь Евангелия Иисуса Христа. Он говорил так: «Для меня жизнь – Христос». Это вот позиция верующего человека. И дальше он продолжает: «И смерть приобретение, имею желание разрешиться, то есть окончить эту земную жизнь, и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Поэтому мы можем вслед за апостолом Павлом сказать, что для того, у кого жизнь Христос, смерть, безусловно, приобретение. Находясь в теле, в другом месте пишет апостол Павел, мы удалены от Господа. Интересно, как он продолжает эту свою мысль. «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение», но дальше он говорит, «а оставаться в теле нужнее для вас». То есть, вам лучше, чтобы я пока оставался в живых. Это он пишет тем своим духовным детям. А мне бы, конечно, было лучше уже быть на небесах, но ради вас я еще останусь на земле. Вот такая замечательная трезвая позиция христианина в отношении смерти. Дай Бог всем нам также мыслить о смерти, всем тем, кто знает Господа.
Да, обычно человек неверующий, он боится смерти и даже часто избегает разговоров о смерти, потому что страшно ему, и он считает, что все заканчивается на кладбище. Сейчас вы рассказали нам о том, что верующего человека ждет жизнь вечная, и вот Сергей как раз и спрашивает, что такое жизнь вечная и как ее достигают?
Я бы сказал даже больше, что вечная жизнь начинается уже здесь, уже сейчас, может начаться в любой момент. Я осмелюсь утверждать, что я имею жизнь вечную. Кто имеет Христа, тот имеет вечную жизнь. Что это такое? Кратко можно сказать так. Это новое отношение к миру, к Богу, к людям и к самому себе, которое здесь начинается, а после смерти продолжается уже в раю. Это как раз поворот лицом к Богу, есть начало вечной жизни. Чтобы как-то сделать это более понятным, я сравню вечную жизнь с таким более знакомым всем нам понятием, как семейная жизнь. Это не мое сравнение, оно есть в Библии, в Новом Завете. Отношения верующего со Христом и церкви в целом со Христом сравниваются с отношением мужа и жены. Христос называется женихом, а церковь – невестой. И брак, отношения земных супругов, прообраз отношений Бога и человека, Христа и Церкви. И вот можно задать такой вопрос. Что такое семейная жизнь, как ее достигают? Вопрос кажется наивным, но он не такой простой. Потому что, с одной стороны, семейная жизнь, ну что, пошли в ЗАГС, расписались. Один момент, и вы уже муж и жена. Но с другой стороны, если это сделают люди абсолютно друг с другом незнакомы, это будет фикция. Это будет просто фиктивный брак, семья не сложится, даже если будет желание такое странное, вот тут только друг друга увидели, пошли, расписались, вот мы теперь муж и жена, а жить-то как дальше? И более того, даже когда хорошо знакомые люди принимают такое решение, что вот теперь мы будем вместе, ты муж, я жена, мы любим друг друга, все равно потом всю жизнь учимся жить вместе. Вот так же и вечная жизнь. Начинается она с того, что душа знакомится со Христом, узнает, кто он, что он сделал, и, проникнувшись его любовью, отвечая на его любовь, однажды говорит: «Да, я хочу вечно быть с тобой». С этого момента начинается действительно вечная жизнь, подобно тому, как семейная жизнь начинается с решения, закрепленного подписью при свидетелях. Я не буду говорить уже о таких подробностях, кто тут может быть свидетелем и какое свидетельство, но это вот решение, с которого начинается вечная жизнь. Но потом все дальнейшее, подобно как всю жизнь потом учимся жить в семье, так и всю земную жизнь я учусь жить с Богом. И таким образом уже достигаю вечности. Апостол Павел даже говорит, достигая воскресения мертвых. Не то чтобы это были мои усилия, на самом деле усилия общие, как и в семье, общие усилия супругов. Библия говорит, Бог дает вам хотение и действие по своему благоволению. Один я тут ничего не добьюсь, потому что как раз привычка действовать в одиночку без Бога – это и есть корень всякого греха. Без Бога ничего не добьешься, в том числе и в стремлении угодить Богу. Бывает иногда, что люди стремятся угодить Богу, но как-то думают при этом без самого Бога обойтись. Жалкое зрелище. Обычно такие люди терпят крушение в таких своих усилиях. Вот так начинается вечная жизнь, так она продолжается и в конце концов достигает действительно в вечности совершенства, которое сейчас мы и вообразить не можем.
Да, спасибо, Михаил Юрьевич. Я думаю, что Сергею понятно на таком примере, как семейная жизнь. Я не знаю его возраст, он вообще в своем письме, вот буквально очень коротко, только эти вопросы обозначил, а больше ничего. И, конечно, здравствуйте и до свидания. Я думаю, что сейчас мы послушаем еще одну песню, и наш режиссер выберет нам какую-нибудь на тему вечности или как жить вечно со Христом.
Воскрес!
«Христос воскрес, и с Ним воскресли мы». Это пела опять группа «Спасение». А вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечает пастор Московской церкви евангельских христиан «Ковчег» Михаил Юрьевич Логачев. Телефон прямого эфира 718-79-95. Итак, Астафьев Сергей, Свердловская область, город Краснотуринск. Последний его пятый вопрос. Христиане совсем не грешат или это прощается сразу же, так как с ними Иисус всегда? И как становятся христианами?
Я начну с ответа на последний вопрос. Как становятся христианами? Кажется, на этот вопрос мы уже отвечали. Это то же самое, что обратиться к Богу, то же самое, что обратиться к Иисусу Христу. Вот в этот момент человек и становится христианином. Другое наименование христиан – это ученик Иисуса Христа. Ученики когда-то стали называться христианами. Написано в книге «Деяния апостолов», что в городе Антиохии ученики Христа стали называться христианами. И еще иное название – «дети Божьи». Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные вы, теперь дети Божьи». И иначе: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами», то есть детьми Божьими. Принять Иисуса Христа, обратиться к Нему – это и значит то, о чем мы говорили. Во-первых, признать себя грешником. Во-вторых, захотеть избавиться от греха, быть спасенным от греха, в конце концов, от самого присутствия греха. Попросить об этом Иисуса Христа, зная, что Он за мой грех пострадал, умер, а потом воскрес. И вот зная все это, зная, что я перед Ним в неоплатном долгу, принимая все это, а значит и принимая Его таким, какой Он есть, я становлюсь членом Его семьи. И после этого действительно цель, моя цель каждого христианина – не грешить больше. Но я был бы счастлив сказать, что вот да, христиане не грешат. Увы, это не так. И опыт, и Писание говорит о другом. Мы всю жизнь потом учимся не грешить. Мы всю жизнь потом стремимся к святости и идем по этому пути. Будем помнить, что жизнь христианская есть путь. Важно, что я развернулся. Если раньше мой путь был направлен от Бога во тьму, то теперь он к Богу и к свету. И путь надо проходить, этим путем нужно идти. Поэтому так важно, как можно скорее развернуться, потому что чем дальше я ухожу во тьму, тем дольше потом придется возвращаться. Тот, кто сейчас стоит спиной к Богу, не должен думать, что это, ну, придет время, потом развернусь. Чем позже развернешься, тем больше потом возвращаться придется. И кто знает, с какими трудами. Еще дай Бог, чтобы не было поздно, чтобы не упустить вообще возможность развернуться и пойти. Теперь о том, что бывает, когда христиане грешат. К сожалению, как я уже сказал, Писание не скрывает. Иаков, брат Господень, в своем послании пишет: «Все мы много согрешаем». Все мы, при том, что послание написано к верующим. Апостол Иоанн в первом своем послании так пишет: «Когда говорим, что мы без греха, обманываем самих себя, и нет в нас истины». То есть это самообман. Думать, что я все уже от греха полностью избавился, грешить больше не буду. Всю жизнь я с помощью Божьей избавляюсь от власти греха, двигаюсь к святости. Что же делать, если вот я согрешил? Об этом дальше пишет апостол Иоанн в следующем стихе этого первого послания, 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если же мы свои грехи признаем, то Бог верный и праведный прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия». Сергей, вы спрашиваете так: христианам прощается сразу же, так как с ними Иисус всегда? Тут вот нужно необходимое уточнение внести. Прощается сразу же, как только я признаю, да, я согрешил. Как только я называю грех грехом, Господь верный и праведный прощает. Кому-то это легко, просто сказать: согрешил я пред Господом. Кому-то очень трудно. Бывает иногда так, что человек говорит: согрешил я пред Господом, но… И после этого вдруг начинает доказывать, что он ни в чем не виноват. Это не исповедание, это не признание греха. нужно просто сказать: «Я согрешил», и этого достаточно для Бога. Как раз важно вовремя бывает остановиться, не сползти в самооправдание. Если я пытаюсь себя оправдывать, то Бог меня не оправдает. Есть замечательные слова об этом, о суде Божьем над детьми Божьими. Отец может судить детей, но сперва дает нам возможность судить самих себя. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 11 главе. «Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы». Замечательные слова, я думаю, понятные многим нашим слушателям. Детям своим Господь дает такую честь, такое право – судить самих себя. Ни один земной человеческий суд такого права людям не дает. И это понятно почему. А вот Господь дает своим детям право сперва самим себя осудить и признать виновными. И как только я перед Богом признаю себя виновным, Бог говорит: «А я тебя прощаю ради Иисуса Христа, потому что Он за этот грех уже пострадал. И хотя мне горько, что из-за этого греха моего пришлось страдать тому, кого я люблю, но другого пути у Бога нет». А если я говорю: «Да нет, это не грех», или «Ну, подумаешь, мелочь какая», или что-нибудь в этом роде, начинаю себя оправдывать, то есть не сужу сам себя, хотя у меня есть такая возможность, тогда начинает меня судить Отец. Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы Господом, мы, как дети, подвергаемся наказанию, отцовскому наказанию, цель которого – исправление. И это бывает тогда, когда я не хочу сам себя судить. Тогда Господь начинает наказывать, иногда больно, иногда даже до физической смерти. Выше об этом написано так, предыдущий стих, апостол говорит о христианах: «Оттого-то среди вас так много немощных и больных, и немало умерло». Это именно те люди, которые не хотели судить сами себя, и Господь их наказывал, и наказывал так, что они сперва заболели, а потом и умерли от этого наказания Божьего. Но цель наказания всегда исправление и спасение в вечности. Будучи же судимы Господом, мы, как дети, подвергаемся наказанию, чтобы не быть нам потом осужденными вместе с миром. Миром здесь апостол называет людей, которые не знают Иисуса Христа, которые не стали детьми Его, которые не стали христианами, и надо сказать, что для таких людей участь их поистине страшна, если они все-таки не обратятся к Богу, потому что если нет заступника, если нет искупителя, если за мой грех не заплатил Иисус Христос, то я должен расплачиваться за все сам, а это страшно, потому что это займет всю вечность, потому что это вечная погибель. Господь предлагает каждому человеку, во-первых, войти в семью детей Божьих, обратиться ко Христу, принять Его, стать Детем Божьим. Это сразу меняет мое положение перед Богом. Он становится моим отцом, я становлюсь Ему сыном. Но не означает, во-первых, к сожалению, не означает, что я перестал грешить. Этому я учусь всю жизнь, иду этим путем к свету. Во-вторых, не означает, что я вовсе избавлен от наказания. Если я сам себя не сужу, то будет меня судить отец как отец. Для того, чтобы исправить, для того, чтобы в этой школе все-таки выучить. Он уже принял меня в свою семью и в свою школу, и будет меня учить, будет наставлять всеми методами, которые есть в его распоряжении, а он всемогущ, для того, чтобы довести до Царства Небесного. Хотя эта дорога, особенно если я буду противиться, если не буду судить себя сам, если буду в самообман впадать, эта дорога может оказаться очень трудной, очень тернистой. Но все лучше, чем вечно погибать. Но, конечно, самое лучшее, если как только я согрешил, и только Господь мне это показал, а Он сам показывает, когда кто согрешил, тут же просить прощения, говорить: «Господи, я согрешил, прости меня ради Иисуса Христа, который за мои грехи умер». Кто-то может сказать: «Ну, подумаешь, я буду грешить и каяться, и вот так и буду дальше жить». Если есть такое намерение исходное, то это показывает, что человек вовсе не обратился ко Христу, потому что у него есть желание грешить.
Это лукавство.
Да, а с лукавым Бог поступает по лукавству его. Это Бога не обманешь. Человека можно обмануть, Бога не обманешь. если вспомнить сравнение наше вечной жизни с семейной жизнью и обращение с браком, ну вот да, человеческие учреждения можно обмануть фиктивным браком. Пришли, расписали семью, создавать и не думаем, ну вот какие-то блага из-за этого получили. Бывают, к сожалению, и фиктивные обращения ко Христу, когда человек по каким-то совершенно другим соображениям, не желая избавляться от греха, может быть, думая, что он может избавиться от наказания, от греха при этом не избавиться, так вот обманывая себя или по каким-то вовсе другим причинам, приходит и вроде он обратился. Людей так можно обмануть, Бога не обманешь. Если же говорить на практике, как бывает, то могу сказать так, что если человек грешит и кается, то со временем он или перестанет грешить, или перестанет каяться. Это на самом деле состояние, которое очень долго не длится. Может длиться год, может быть, больше, несколько лет. Но или человек в этом конкретном грехе перестанет грешить, покаяние очистит, потому что сказано даже так: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете»,
то, он – это Иисус Христос.
Да, Он – это Иисус Христос. Вот если же во свете живем подобно Ему, который во свете, то остаемся в общении друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от греха, каким бы он ни был. Если я живу во свете, если я снова и снова признаю себя грешником, ради которого Христос умер, и исповедую каждый конкретный грех, то в конце концов Господь очищает от этого греха. Или плохой вариант – я перестаю каяться. Тот, кто грешит и кается, в конце концов, или перестанет грешить этим конкретным грехом. И тогда Бог покажет другую сторону, другие грехи, о которых, может быть, вовсе я не думал, а Бог не раскрывал до поры до времени. Или плохой вариант – я перестану каяться. И тогда я в большой опасности.
Да, спасибо, Михаил Юрьевич. Я думаю, что Сергей удовлетворен вашими ответами. И те, кто другие нас слушали, радиослушатели, они также поняли из этих всех ваших слов, что в первую очередь нужно, конечно, обратиться к Господу, покаяться и стать христианином для того, чтобы иметь жизнь вечную, для того, чтобы иметь эту жизнь вечную уже сейчас. И если они сейчас станут гражданами Царства Небесного, то вечность начнется с этого момента. Я правильно поняла ваши слова, да? Я надеюсь, да, что радиослушатели также правильно поняли вас. Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал пастор Московской Церкви Евангельских Христиан Ковчег Михаил Юрьевич Логачев. Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом был Сергей Швецов. Он и подбирал для вас песни. Пишите, задавайте свои вопросы. Мы будем рады ответить на них. Запишите наш адрес. Я продиктую. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Да благословит вас Господь, с Богом.
И на прощание вас.
Я пришел к тебе с повинной, обрати свой лик ко мне. Ковылял дорогой длинной, пробирался в темноте, сквозь болото и метели, и кабак и шелест денег, чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Сквозь болото и метели, и кабак и шелест денег, чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Чтоб сказать тебе, что больше не могу в себе таить, и страдалось в ранах сердце, а так хочется любить. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму, чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Я искал всегда твой голос, как ребенок ищет маму, чтоб сказать тебе, пожалуйста, прости. Господи, спаси и сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия, Бог. же праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия, Боже праведный, пожалуйста, прости. Я закрыл глаза и вижу старый холм и три креста. Ты избитый, пригвожденный, умираешь за меня, чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Чтобы я хмельной пропойца мог спасенным быть однажды. Боже праведный, пожалуйста, прости. Господи, спаси, сохрани. Краткое мое прими, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия, Боже праведный, пожалуйста, прости. Что еще могу сказать я? Ты прими меня в объятия, Боже праведный, пожалуйста, прости. Пожалуйста, прости. Боже праведный, пожалуйста.